Богу, сестры и братья, что дозволено нам служить Господу. И вы знаете, в Духовной Академии Благодать каждое утро начинается так. Ну, там, понятно, начинается с чаю три раза, утренняя молитва час. И потом пастор Николай Николаевич, или если его нет, то другой кто-то из служителей, ну, ходит и говорит: «Доброе утро, братья и сестры!» И все говорят: «Аминь! Дети Божьи! Аминь! Воины Христовы! Аминь! Духовный спецназ! Аминь!» И это провозглашение, знаете, когда 8 месяцев провозглашаешь, ты очень сильно утверждаешься в этом. И, ну, многие знают, я часто говорю, не устаю повторять, для того, чтобы нам, ну, нам в жизни нужно две вещи. Первое – это познать, что Бог Отец любит нас, любит меня лично. Если я это познаю всем сердцем, то уже ничто, ни высота, ни глубина, ни другая какая тварь не сможет меня отлучить от любви Божьей во Христе Иисусе. Если я истинно познаю, что Господь любит меня, не будет никаких преград мне вообще в этой жизни. Если я истинно познаю, что Господь любит меня, я никогда не отвернусь от Бога. Если я истинно познаю, что Господь любит меня, то что бы ни было в моей жизни, я не лишусь радости и счастья, которые переполняют меня изнутри. Итак, первое, что нам нужно познать, это что Бог любит меня. Такого, какой я есть. Он принял меня, и Он продолжает принимать меня каждый день. Второе, в чем нужно утвердиться верующему, что я Божье дитя, я Божья дочь или я Божий сын. Когда ты понимаешь, что Бог любит тебя, ну, это очень хорошо, это очень круто. Но, например, Катя тоже любит меня. Но все ли она сделает для меня? Вот в чем вопрос. И я тоже самое, я люблю Катю. Ну, и, конечно, нет написано, да, нет больше той любви, как если кто поможет душу свою за друзей своих и так далее. Но что есть на земле, ну, нет, наверное, более близкого аналога Божьей любви, чем любовь отца или матери, родительской любви. Когда я думаю о том, что моя мама любит меня, я понимаю, что это означает, что она все сделает для меня. Несмотря даже на то, что она не христианка. Когда я понимаю, что я дочь всемогущего Бога, который при этом еще и любит меня, я понимаю, что мне даны все благословения. Мне дано все могущество и наследие. Я никогда не останусь беззащитной. Я никогда не останусь в одиночестве. Я никогда не останусь неутешенной. Я никогда не останусь, ну, в каком-то уничижении. Я знаю, что мой папочка, он вступится за меня. И, конечно, нам нужно утверждаться в том, что мы дети Божьи. И нам нужно утверждаться в том, что Бог любит нас. Но нам не нужно этим ограничиваться, вот что я думаю. Я думаю, что каждому из нас нужно принять на себя еще одно слово, которое Бог говорит о каждом из нас. И давайте прочитаем то, что Павел пишет Тимофею. В 1 Тимофею, 1 главе, 18 стихе, Павел пишет своему ученику: «Преподаю тебе, сын мой Тимофей, сообразно с бывшими о тебе пророчествами, такое завещание, чтобы ты воинствовал согласно с ними, как добрый воин». В другом месте уже несколько лет позже он пишет: «Итак, переноси страдания, как добрый воин Иисуса Христа». Аминь.
Аминь.
Итак, тема сегодня, ну, она такая разная, по-разному называется, у меня в разных файлах. Будь добрым воином Иисуса Христа. Или добрый воин Иисуса Христа. Будь добрым воином. И странная тема, учитывая, что среди нас сегодня в большинстве своем сестры. И большинство это немногочисленно. Но Господь положил эту тему на сердце, и я много размышляла об этом. Я думаю, что это слово от Бога. И зачем? Библия, как, ну, нам многим известно, это очень многогранная книга. И не знаю, замечали ли вы, но очень много в ней написано о войнах. Очень много о ней написано о войне. Очень много о ней написано о, ну, вот, представителях этого военного сословия, о войнах. И я не говорю сейчас только лишь о Ветхом Завете. В Новом Завете тоже хватает войн. Если, ну, мы внимательно читаем Новый Завет, то мы видим, ну, там есть такой диалог Иоанна Крестителя с римскими воинами, который спрашивает его: а стоит ли нам нести воинскую службу? И он говорит: да, вы должны отдавать, что кому должно. Как говорит Иисус, потом Богу вы должны отдавать Богу кесарь кесареву, то есть вы должны служить своему Отечеству. Некоторые из верных приверженцев Иисуса Христа, они были воинами. Например, римский сотник, о котором Иисус сказал, что он не нашел такой веры, в Израиле он был воином, он командовал сотней. Дальше мы видим в Деяниях, мы видим, что один из первых язычников, который принимает Иисуса Христа через благовестие Петра, это Корнилий. Кем он был? Сотником полка Италийского. Он был военачальником воина. И потом мы понимаем, например, послание к филиппийцам. Вообще Филиппы это был город, где были расквартированы воины в отставке. То есть офицеры командного состава. Они жили в Филиппах. И, может быть, поэтому в своем послании к филиппийцам Павел очень много употребляет много таких военных аллегорий, которые, может быть, даже нам сейчас непонятны. Например, когда Павел пишет о том, что всякое колено преклонится перед Христом, и всякий язык исповедует, что Господь Иисус Христос, слава Богу Отца. О чем он говорит? Он говорит о военной присяге. Всякое колено преклонится, и всякий язык исповедует. Это то, что делают воины, это то, что делают воины сегодня. И он их как раз на их языке им объяснял, что каждый живущий, он познает, не просто познает, а он даст присягу, присягнет на верность Господу нашему Иисусу Христу. И это актуальный образ на самом-то деле на все времена. Ну, мы здесь в основном из гражданского населения, но я буду говорить сегодня, почему этот образ должен стать нам близок. И Павел наставляет Тимофея быть добрым воином, и, знаете, я часто читала, что сообразно с бывшими о тебе пророчествами, да, там написано, ты будь добрым воином. И такое, ну, может быть, понимание, ну, у меня было, не знаю, как у вас, что, ну, были какие-то пророчества о Тимофее, что ему надо вот воинствовать. Ну, тимофейские пророчества ко мне никакого особого отношения не имеют. Но на самом деле, когда мы вглядываемся в Священное Писание, мы видим, что одно из имя Бога – это Господь Саваоф. Что оно означает? Саваоф или Цаваот с древнееврейского, на иврит сейчас это слово перешло. Сава – это воинство, войско. Цаваот – это множественное число. Господь Саваоф – это Господь воинств. И мы помним, что Господь, Он открывался как военный человек. Например, Иисус Навин, Он увидел рослого человека, не понял, откуда он. А тот ему говорит, я вождь воинства Господня. То есть это ангел, который командовал войском Господа. И Бог Саваоф, он не просто так себя назвал. Он предупредил нас не только, что в Ветхом Завете будет какая-то война, но что и в Новом Завете она продолжаться будет. Почему? Потому что Господь, он вчера, сегодня и вовеки тот же. Если он был Господом воинства, когда Иисус Навин шел и завоевывал обетованную землю, это значит, что он Господь воинства сейчас. Когда, казалось бы, мирное время, никто ни с кем не воюет, ничего надо, не надо отвоевывать и так далее. Господь, Он предупреждает нас о противнике. И противник наш, он посерьезнее, чем там филистимская или аммонитская армия. Противник наш дьявол, и ходит он, как рыкающий лев, ища кого поглотить. И, наверное, это, ну, этот стих иногда он очень, ну, слишком, наверное, часто употребляется нами в проповедях, и тогда, и так кажется, ну, знаете, когда стих знаешь наизусть, ну, он уже так отлетает от тебя, да, противник дьявола и так далее. Но ну, мы должны понять, что дьявол ищет кого поглотить. И он не просто ну, ходит и ищет там, где бесполезно. Он употребляет все свои стратегии. Все свои стратегии, все свое умение, все свое мастерство он употребляет на то, чтобы поглотить. Это не... Иногда он представляется нам, ну, такой беззубой кошкой, да что он может, ведь победа в Иисусе Христе. Ну, отчасти есть дело в этом, да, но есть какая-то доля правды, да, дьявол он всего лишь рыкает, он не кусает, и он не имеет какого-то доступа к нам. Но если мы оглянемся и посмотрим, например, старые церковные фотографии, мы поймем, он многих поглотил уже. И, конечно, слава Богу, что после того, как мы встречаемся со Христом, и после того, как Дух Святой начинает жить в нас, уже никто не может умертвить наш живой дух. Но есть такой момент, что наша душа, она все еще подвержена атакам рыкающего льва. И каким образом у дьявола так хитро и ловко получается нас обманывать и поглощать? Большинство христиан, ну и не только в Австралии, к сожалению, забывают о невидимой битве. Мы часто мы хотим ну, как-то отсидеться в нашей повседневной жизни, и думая, что война-то, ну, она идет, но как она нас касается? И приняв такой образ мышления, мы заведомо проиграли войну. Я хочу сказать вам, что всякий верующий в Иисуса Христа, он призван быть воином Его армии. Всякий верующий в Иисуса Христа призван быть воином Его армии. Аминь. Должно быть громче здесь. Каждый из нас воин. Несмотря на то, что еще ты понятия не имеешь, что такое там военный билет, и может быть никогда не будешь иметь. Несмотря на то, что не достиг ты еще призывного возраста, там, может быть. Несмотря на то, что ты вообще женщина. Несмотря на это, мы воины армии Христа. И когда мы думаем, что духовная война это там где-то в тех эшелонах, это там для пасторов, для помазанников, это... Ну, кто там, Лестер Самрал учит о духовной войне. Ну, пусть он и участвует. Он молится там 4 часа в день. Ну, это его духовная война. И что он не может там у нас? Ну, и так далее. Когда мы думаем, что духовная война это для зрелых, для бывалых, это, ну, вот мне еще чуть-чуть надо утвердиться в том, что я все-таки дитя Божье, я еще не до конца утвержден. И буду пока в этом утверждаться. Незачем мне принимать на себя какое-то новое ярмо. Когда мы так думаем, мы ошибаемся. Как только ты родился свыше, ты стал мишенью для атак. И даже если ты младенец, и тебе один день от роду, вчера ты признала Иисуса Христа своим Господом и Спасителем, ты уже мишень для атак. Помните, в Ветхом Завете там была такая иллюстрация, что, например, ассирияне, они разрубали беременных женщин, беременных израильтянок надвое. Что делает этот ребенок? И что делает эта женщина? Ничего. Но они понимали, там внутри наш потенциальный враг. Мы же не знаем, какой там у него пол. Вполне возможно, это мальчик, который впоследствии станет кем-нибудь типа Давида, кем-нибудь типа Иисуса Навина или Самсона. Зачем нам иметь потенциального врага? То же самое и у нас. Если ты вчера принял Иисуса Христа, то ты стал потенциально опасен для духа злобы поднебесной. И поэтому, когда мы думаем, что ну, если я не приму оружие, не возьму оружие, не приму боевую стойку, я уже проиграл. Заведомо. Еще не вступив в войну, я уже проиграл. И апостол Павел так пишет об этом. «Ибо мы, хотя во плоти, не по плоти воинствуем. Оружие воинствования нашего не плотские, но сильные Богом на разрушение твердынь. Ими не спровергаем замыслы. И всякое превозношение, восстающее против познания Божия, и пленяем всякое помышление в послушание Христу. Аминь». Это касается не только избранных, не только посвященных, не тех, кто там, встал на семинарский путь и там, не знаю, читает проповеди за кафедры. Я тут вот тихонечко в офисе работаю, в школе учусь, ну, подумаешь, посижу. Если ты не пленяешь, да, всякое помышление о послушании Христу, то ты пленен. Тут третьего не дано, середины нет. Либо пленяешь ты, либо пленяю тебя. И, знаете, я много лет думала, что вот апостол Павел, он такой единственный уникальный в своем роде. Ну вот избранный. Бог его избрал для того, чтобы он был вот таким вот апостолом Павла. Наверное, столпом церкви. И, ну вот это пример, но вот пример такой же недостижимый, недосягаемый, ну практически как Христос. Ну вот он говорит, да, подражайте мне, как я Христу. И мы понимаем, что он как бы Христу как бы не старался, но высока планка, вряд ли дотянется. То же самое и для меня был Павел. Ну, я, конечно, Павел, буду тебе подражать, но планочка настолько высокая, что, ну, вряд ли допрыгну. Но недавно мне открылось, что Бог, Он вообще хочет, чтобы каждый из нас был как апостол Павел. И, знаете, это такое откровение, не претендующее на истину в последней инстанции, но однажды Ким Дэвид, или как его звали раньше, Ким Игорь Семенович, он рассказывает о том, что я молился и спрашивал Бога, Господь, а почему 33 года ты был на земле? Почему 33 года? И он сам говорит, я не претендую на истинность, да, но этого, что это, ну, как бы не хочу писать там новую книгу, как некоторые пишут, но он говорит, и мне показалось, что мне Бог отвечает, а ты знаешь, что через 33 года после моей смерти все должно было закончиться? Мое желание было таково, чтобы эта цифра, она была значима. Я опять же говорю, это вы не понимаете, как там откровение, или, но в этом есть доля истины. Представьте, что все христиане, они были бы подобны апостолу Павлу. Что бы мы смогли сделать? Сегодня с технологиями, со средствами, которые есть в наших руках, мир был бы перевернут и действительно положен у подножия Христа. И возвращаясь к апостолу Павлу, хочу немного сказать о такой тенденции современной. Современно-церковное, как поиск своего призвания. Это не библейский. Искать призвание — это не библейский. Искать, молиться и говорить: Бог, а вот к чему я призван, и так далее. Ну, сейчас объясню, почему. На примере апостола Павла. Мы соглашаемся, это апостол Павел — это жемчужина вообще церкви. И ну, столько, сколько он сделал для Нового Завета, не сделал никто. И при этом он не искал своего призвания. Он не искал своего призвания. Он служил Богу, и призвание ему само нашло. И он искал Бога. Искал Бога самого. И знаете, он, его отношения с Богом, я даже, если честно, я думаю, он вряд ли задавал такой вопрос: а к чему я призван, Господь? Помните, там есть момент, что он несколько лет провел в Аравийской пустыне. И есть такое мнение, что там он искал призвание. Но на самом-то деле, я думаю, вряд ли. Он пытался за эти 3 года постичь Христа так, как его постигли те апостолы, которые были при нем. И поэтому, помните, он пишет: а я от самого Господа принял, что я вам передал. Он просто, у него не было священных писаний, таких, которые есть у нас, Нового Завета не было у него. У него был Ветхий Завет, я думаю, ну, вернее, не богословы многие, они говорят о том, что Павел исследовал их настолько, чтобы проникнуть в самую суть Христа. И его волновало: а зачем Господь вот это было, вот это последнее вечерие, что? И тогда Господь ему открыл: ты знаешь, Павел, вот для чего это было. И вот как это было. И потом, помните, он вообще, ну, находился в прозябании в Тарсе, у себя в родном городе. И апостол Варнава, да, сын утешения, он приходит и находит его. И говорит: Павел, пойдем. И Павел повинуется: да, говорит, я пойду. Пойду и буду благовествовать, потому что я знаю, что это нужно. Но они идут в церковь, в Антиохию. И вы помните, церковь в Антиохии, она была такая звездная. Там было очень много пророков, много служителей. И когда нам перечисляют весь этот перечень, Павел, он тогда еще Савл, стоит в самом конце списка. Его вообще не оценивали по достоинству. Никто не был в теме его великого призвания. И, возможно, он сам. Но потом, когда пришло время, и они молятся, Господь говорит: отделите мне на это дело Варнаву и Савла. И вот оно призвание, оно нашло его само. Я уверена, что когда человек ищет Бога, и когда человек служит Богу, призвание само найдет его. Я разговаривала недавно с одной сестрой, и она говорит: у меня были мечты некогда. И потом случился ряд, ну, вещей, и я вообще потерялась где-то там от Бога. И потом всякое, ну, такое чувство вины и все такое. Я вернулась к Богу. Но это вот как на мне грузом лежит. И я пытаюсь из этого выкарабкаться. И ничего подобного. Никаких мечт. И в один момент Бог наполнил ей мечты. Потому что она искала его самого. Искала и служила. И я думаю, что, ну, это случится с нами. Поэтому, кто ищет и не нашел еще, не переживайте. Господь откроет дверь. Мы ищем Бога, мы служим Ему, и Бог направит пути. Итак, возвращаясь к воинам. Кто такой воин Христа и какой он? Во-первых, воин Христа, он мужественный. Мужественный, мои прекрасные сестры. Воин Христа мужественный. Костик. Сам не мужественный воин Христа. И это мы можем увидеть на примере Иисуса Навина. Когда только он заступает на свое служение, Моисей передал, через друга возложение, он передал ему ну, свои полномочия и передал ему власть, помазание. Господь, он начинает говорить к нему. И он говорит: будь тверд и мужественен, ибо ты народу сему передашь владение землю, которую я клялся отцам их дать мне. Только будь тверд и очень мужествен, и тщательно храни, исполняя весь закон, который завещал тебе Моисей раб мой. Не уклоняйся от него ни направо, ни налево, дабы поступать благоразумно во всех предприятиях твоих. Да не отходит сия книга закона от уст твоих, но получается в ней день и ночь, дабы в точности исполнять все, что в ней написано. Тогда ты будешь успешен в путях твоих и будешь поступать благоразумно. Вот я повелеваю тебе, будь тверд и мужествен. Не страшись и не ужасайся, ибо с тобой Господь Бог твой везде, куда ты пойдешь. Аминь. Здесь много хороших слов, да? Здесь и про то, обещание, что Бог землю даст. Здесь и наставление, что книга закона не отходит от уст твоих. Здесь ну, вот такое тоже напоминание, что Господь Бог твой, он везде с тобой, куда ты не пойдешь. Но Просто Господь решил только раз сказать, будь твердым и мужественным, чтобы точно не выпало из памяти. Просто на каждой строчке буду тебе говорить, будь твердым и мужественным. И почему воинам Христа нужно быть мужественным? Потому что воины Христа, они не просто так, ну вот где-то отсиживаются, да, даже вот в нашей рутинной и повседневной жизни встречается столько проблем, и иногда мы смотрим и думаем, ну это проблема, и что делать? Но мы не всегда понимаем, что эта проблема, она может обернуться двумя путями для нас. Она может стать для нас благословением, в том случае, если мы смиримся перед Богом, да, и Он поможет нам, и все такое. Но эта проблема, она может и разрушить нас. Эта проблема может ввести нас в уныние, в неверие. Эта проблема может, ну, повлечь за собой какие-то неверные наши решения. И в целом, ну, осложнить нашу жизнь так нормально. И Бог, Он это прекрасно понимал. И Он понимал, что Иисус Навин, Он молодой. Ну, как молодой, 40 лет, ну, по меркам того, когда ты видишь просто, что все мужи, которые были при тобой, они вымерли естественным образом, и ты вроде бы недавно подавал руки, да, на воду на руки Моисея, а теперь ты уже во главе народа, и нет никого постарше, с кем посоветоваться, ну, наверное, это вселяет некую тревогу. Потом, ну, представьте, откуда у евреев оружие? Оружие, с оружием, думаю, было туго. С искусством военной техники, тактики и всего такого прочего, но тоже не айс. Еще один повод для беспокойства. Потом, я думаю, прекрасно Бог понимал, что Иисус, Он смелый против сынов Инаковых. Но если опять, ну, какой-то робот встанет, то это может поколебать его мужество. И то же самое мы вроде бы, вот я когда, если честно, про себя скажу, я когда в церкви сижу, ободряющее слово слушаю, я вообще, ох, какая смелая и мужественная. И я думаю, сейчас мы придем в гимназию, с завтрашнего дня я как начну там, и все изменится буквально. В четвергу, хочу вам сказать, нервно на самой себе напоминать с утра, будь твердый, очень мужественный, потому что три дня в гимназии, знаете, иногда за 10 лет бывает. И Господь напоминает, будь твердым и мужественным. Ты воин Христов, ты должен быть смелым. Пред лицом тех проблем, которые встанут, ты должен быть смелым. Ты должен помнить, что... Смешно, наверное, но как... у меня есть гимназия для родительницы во втором классе. Как я боюсь ее, я так никого, мне кажется, не боюсь. Пред ее лицом я должна быть мужественна. Бог мне напоминает об этом. И я думаю, что воины Христа, они должны принять мужество на себя, принять храбрость. Принять храбрость пред лицом проблем каких-то. Принять храбрость пред лицом человека, которому нужно сейчас сказать о Христе, а он как бы не выглядит очень расположенным. Принять храбрость, когда ну, совсем что-то тяжелое происходит в жизни. Я не знаю, не помню, уже свидетельствовал об этом или нет, но со мной в потоке учится один брат, он миссионер в Афганистане. Он таджик сам по национальности, и он долгое время был миссионером в Афганистане. И потом получилось так, что ну, настолько все ужесточилось там, и ну, были убиты многие миссионеры, и миссия она отозвала всех. Одна сестра там осталась добровольно. Сестра. И он говорит, мы, ну, братья, он говорит, я себя, ну, могу оправдать, но тем, что мы, во-первых, были в послушании, во-вторых, ни у кого из нас не было такого, ну, сверхоткровения от Бога, что нам нужно там остаться. Но он говорит, когда я говорю, что там сестра единственная осталась вести церковь в Кабуле, братья, они трепещут чуть-чуть. Потому что там такая история, он говорит, мы входили на улицу каждый день, и ты понимаешь, что этот день может быть для тебя последним. И ты настолько, эта угроза, она реальна перед тобой, что ты перестаешь бояться. Это становится обычной рутиной твоей жизни. Ты просто так живешь. И это становится нормальным. Знаете, человек ко всему привыкает. Становится нормальным. Но когда он вернулся в Таджикистан, у них церковь в городе Куджан, и он там учитель воскресной школы. И он очень классный, он там пол, каждый день, вот, все. Ну вот, у него, это его призвание, думаю, с детьми работать. Ну, вообще настолько великолепно может расположить ребенка к себе, и, да и взрослого тоже. И там была такая ситуация, что правительство, они решили провести дорогу через земельный участок, который принадлежит церкви. И без постановления, без ничего, ну там какой-то немножко произвол творится в этом плане, они направили бульдозеры на то, чтобы снести церковное здание, потому что оно якобы проходит вот именно по тому маршруту, где дорога должна быть. И он говорит, мы, ну, взрослые мужики, тем более многие из нас, они прошли Афганистан, Иран и близлежащие мусульманские страны, мы вышли и встали просто перед бульдозером. Едешь, ну, едь на нас. Он говорит, и было нормально. Но потом начало происходить то, что дети, они начали выбегать и становиться рядом с ними. И он говорит, рядом со мной стоял 6-летний малыш из моей группы воскресной школы. И он был готов. Для него это, он говорит, это была опасность даже реальнее, чем на улицах Кабула. Была настолько реальная опасность, потому что в Таджикистане, ну, уже настолько близки к тому, чтобы, ну вот, была такая ситуация, как в Афганистане и прочее. И он говорит, опасность была настолько реальна. И этот малыш, для него, наверное, все должно быть реальнее во много раз. Он стоял, и он хотел, был готов умереть за Христа. Хотя, казалось бы, при чем здесь Христос? Это всего лишь здание. Ну, да, есть бы, перешли в другое там, ну, не знаю. Что же придумали? Но вот этот маленький 6-летний воин Христос, он делал свой выбор. И знаете, там дальше чудо случилось. Этот человек, ну, бульдозерист, он был вообще очень враждебно настроен. И когда они встали перед бульдозером, на самом деле он на газ нажал. Но он говорит, мы еще, и вот, ну, мой друг, Петр у него, такой накличка, он говорит, и я не понял даже до сих пор, он хотел нас припугнуть, или он действительно был готов. Но у него звонит телефон тут. И он поднимает руку, и ему дают отбой. И они сейчас в церкви, они как на пороховой бочке, потому что несколько месяцев прошло вот с того момента, и тишина. И они не знают, чего ждать. К чему я привела этот пример? К тому, что вот это мужество 6-летнего малыша, оно вызывает восхищение. И я думаю, это то, что, ну, радует Бога. То, что Богу, ну, помните, перед Стефаном, да, Иисус встал. Я думаю, перед этим 6-летним мальчиком Иисус готов был встать. А, помните Иеремию? Иеремия был призван Богом в том возрасте, когда ему не было еще 20 лет. Ну, по-разному, да, нам, ну, короче, неизвестно сколько, ну, вот примерно от 16 до 20. Костя, тебе сколько лет?
17.
Костика мог бы Господь призвать как Иеремию. И помните, он говорит ему, Господи, я не могу говорить, ибо я еще молод. А Господь ему говорит, спокойно, не говори, я молод, потому что ко всем, кому пошлю тебя, пойдешь, и все, что пойду, тебе скажешь. Ну и Иеремия говорит, ну ладно, окей. И что происходит? Бог, да, и он его не посылает, как его там в какую-то чужую страну и так далее. Он его посылает в свои. Но кто тихое время проводит, да, по графику, на прошлой неделе, на этой неделе, там такая ситуация была, чуть не плакала на тихим времени, если честно. Господь ему говорит, иди встань во двор дома Господня, туда все будут приходить на поклонение Господу, а ты-то знаешь, Иеремия, и мы с тобой оба знаем, что они от Господа далеко отстоят. Но они вельможи, они старейшины, и там на дворе дома Господня ты уронишь достоинство перед всем народом. Ты им скажешь, покайтесь за то, 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 иначе будет с вами, как с Силоном, и так далее, и так далее. И Иеремия идет. Как вы думаете, он не понимал, чем это ему грозит? Я говорю, чуть не рыдал, теперь я думаю, Господь, ты посылаешь его на смерть. Ты посылаешь его на смерть. И Иеремия идет. И они говорят ему, смертный приговор тебе за такие слова. Вы можете представить, вчера этот мальчишка, он говорит, Господь, да я молод. А сегодня он идет и понимает, что он идет на заклание. И Господь, он милует его. И у него находятся слова. Он говорит: Господь послал меня пророчествовать против вас, против дома сего, против этого города. И вы, что бы вы ни говорили, как бы вы ни угрожали, я вам говорю, исправьте пути ваши, деяния ваши, послушайте глаза Господа Бога вашего, и Господь отменит бедствие, которое изрек на вас. И потом он говорит: а что до меня? Вы делаете, что хотите. Вот я в руках ваших. И что покажется вам хорошим, справедливым, делайте. Но только знайте, что если вы меня умертвите, то вы умертвите не мной. Потому что истинно Господь послал меня к вам. Представляете, вчерашний мальчик, который заикался и говорил: я молод, я не пойду. Сегодня он говорит: со мной делайте, что хотите. Только я вас предупреждаю заранее, что я не невинен. В этот же момент царь, кто-то там по-разному, кто-то говорит, что это царь Иоаким, кто-то говорит, что царь Сидекия, он послал, и просто другого пророка взяли из другой земли, из чужеземной, и царь собственноручно умертвил его. Думаете, он не мог умертвить Иеремию? Легко. Но что происходит? Господь берет мужество Иеремии, и некоторые старейшины, они действительно исправляются. Они действительно говорят: мы виноваты против тебя. Действительно, Господь говорил это. И во времена царя Иезекии, да никогда бы царь не поступил, не сделал бы тебе ничего дурного. И мы не будем делать. И они, Господь действительно дал им шанс на покаяние. И также и наше мужество Господь может использовать для великих дел. Иногда нам кажется, что человек, который стоит передо мной, он настолько страшный, да никогда в жизни ему Евангелие не донесу. Человек, который передо мной, он настолько не расположен. Я не буду ему говорить ничего. Но когда мы отваживаемся, мы понимаем, что это Дух Божий, Он возбуждает меня, и я собираю все свое мужество в кулак. Я доношу Евангелие этому человеку. Бывают чудеса происходят. Например, это не, конечно, не царь Сидекия, даже не Иоаким, но у нас есть такой методист Карина Анатольевна, перед которым трепещен все и вся. И Галина Анатольевна нам представляется очень внушительной и могущественной женщиной. Она, если не задает авторитетом, то задает знаниями, по-любому. И тут какое-то мужество взялось у некоторых из нас, и мы ее приглашаем на Рождество. И она говорит: да я приду. И мы такие думаем: чудесно. Она приходит на Рождество, и потом она говорит: слушайте, что-то мне так понравилось, я на ход еще хочу прийти. И тут начинается настоящая паника. Потому что человек с 5 высшими образованиями, когда приходит на ход, одно из которых историческое, и она тебе задаст один вопрос по истории, а ты вот плашар такой, не знаешь, как ответить. И началась паника. Вот. Наверное, Господь помиловал нам и дал нам шанс подготовиться. Она не пришла на тот ход, но она собирается на осенний. Так что, кто на ходе собирается служить осенью, заранее готовьтесь. Но суть не в этом. Суть в том, что иногда смотришь на человека и думаешь: да он никогда. Собираешь мужество в кулак и говоришь ему о Христе, и он принимает. И она приняла Христа. И она приняла Христа, и она, пока вот настолько, насколько она может, она ей интересно. Она пытается познавать Бога. И, дай Бог, чтобы это дало плоды. Дальше. Воин Христа, он не принадлежит себе. Он полностью повинен военачальнику. И Тимофей, опять же, Павел, он когда пишет о воинстве, он пишет еще такие слова. Он пишет о том, что никакой воин не связывает себя делами житейскими, чтобы уводить военачальника. То есть Павел говорит: Тимофей, друг мой, ты расставь правильно оценку. Ты себе не принадлежишь, ты воин. И ты повинуешься своему военачальнику. И твой военачальник, он может вполне попросить у тебя чего-то, на что ты, может быть, вчера еще не был готов. Но ты повинуйся ему. Не связывай себя делами житейскими. Не думай о себе. Не пытайся устроить свою жизнь. Потому что твой военачальник, он сделает это за тебя. И то же самое, для нас, наверное. Если честно, для меня сейчас вообще с этой свадьбой очень актуально. Что дел житейских, оказывается, так много бывает. И мы не принадлежим себе. И нам нужно все-таки правильно понимать, где дела житейские, а где дела нашего военачальника. И нам нужно на первое место ставить дела военачальника. И Павел себя так делал. Дальше. Воин Христа, он патриот. Давид был патриотом. Помните, когда Давид приходит на поле, вообще он приходит к своим братьям, узнать их здоровье, отнести им какую-то посылочку и отнести посылочку их военачальнику, чтобы он к ней получше относился. И тут, случайность не случайно, он видит, как какая-то громила, громадина, поносит войско Израиля. И он возмущается. И этот, тоже непонятно, сколько ему было лет, но не больше 17. И он говорит, что сделает тому, кто убьет этого филистимлянина и снимет поношение с Израиля. Мне иногда кажется, что у него зрение было не очень. Потому что он даже не увидел, кто перед ним. Он просто услышал только. И уже такой крутой. И он говорит, кто этот необрезанный филистимлянин, что так поносит войско Бога живого? А он-то, помните, он же ходил и выставлялся. Я, Голиаф Гифянин, такой-такой. А Давид этого не услышал. Он услышал бранное слово в адрес Израиля, и все. Это как рефлекс собачки Павлова. Бранное слово Израиля, пас, понеслась. И Давида вообще ничего так сильно не задело. Воевали бы и воевали. Он не собирался в этой битве принимать участие. Он не собирался раньше времени там добровольцем на фронт и так далее. Но эти бранные слова в адрес Израиля, они настолько его завели. Потому что он понимал, что мой народ – это мой народ. И мой народ – это народ еще и Бога живого. И Бог, который… Если этот человек поносит мой народ, значит, он поносит моего Бога. А если поносит моего Бога, я должен вступиться. Знаете, мы в гимназии мы очень много учим о том, что лидером должен быть патриотом. И опять же, наверное, это хорошо и это правильно. Мы в миссионерской церкви родились и воспитываемся. И мы понимаем, что миссионерство это очень здорово и хорошо. И иногда, особенно вот в семинаре, кто учится у одного, миссионер в Индию поехал. Миссионером в Африку, еще там куда-нибудь миссионером. Но если мы будем вглядываться в географию нашей собственной страны, она неутешительна. В Выборге нет ни одной евангельской церкви. Есть одна домашняя, и там много очень проблем. А Выборг это достаточно большой город. Летом Вова, например, летом работал в городе Одинцово. Это Московская область. Там около 70 тысяч населения. Там нет ни одной евангельской церкви. 70 тысяч. Я была на практике в Тверской области. Это граница Тверской, Московской области. Это от Москвы. 2.20 езды на электричке. 47 человек населения. Нет ни одной евангельской церкви. Не было. Это вообще-то 2 часа от Москвы, это самый центр России. Но статистика неутешительна. Поэтому я думаю, что помните, когда Иисус говорил с апостолами, Он сказал, вы будете мне свидетелями в Иерусалиме, во всей Иудее, Самарии, даже на край земли. Мы часто так нацелены на край земли. Я опять же про себя говорю. Часто ты думаешь, бедные северокорейчики, да им проповедовать и так далее. Но наш Иерусалим, кто подумает о нем? И помните, апостолы, они сначала были в Иерусалиме, потом они проповедовали по всей Иудее, потом в Самарии, и потом Бог распространил их край земли. Помните, Павел, он был апостолом язычников, но его сердце, как мы видим в послании к Римлянам, оно было с его народом. Я думаю, что Бог этого хочет, чтобы мы были сердцем со своим народом. Помните, Неемия, он был виночерпием у царя, но когда приходит его брат Ханания и говорит, наш народ в большом уничтожении. И даже стены нет вокруг города. Нет стены вокруг города, нет города. Неемия понимает, вокруг моей столицы, моего дома родного, нет стены. И он начинает плакать. Я думаю, что Ниеми, он вообще был не склонен к меланхолии и к проявлению сентиментальности. Он был иначерпен у царя, он был при дворе, и рабу из израильтян быть при царе, это требовало определенной ловкости, стойкости и прочих качеств. Несмотря на то, что он был евнухом, он был настоящим мужиком. И тут он плачет, потому что его народ в уничижении. И он отказывается от всех благ, которые мы были при дворе. Он рискует жизнью, и он идет восстанавливаться. Я думаю, Господь, он дал благодать ему, чтобы он 52 дня восстановил. Потому что помните, при каких нечеловеческих условиях они работали? При каждом из них были меч и вода. В одной руке инструмент, а где-то рядом меч. Я думаю, меч был у них в ножнах, чтобы они могли его выхватить в любой момент. Помните, они работали днями и ночами. Две смены, как сейчас, только без фонариков. И еще такой момент, наверное, для нас с вами, сестры, утешительный. Там, помните, каждому достался свой отрезок стены. У большинства из них напротив его дома, или еще там где-то рядом. И был жребий, и каждый строил свое. И все строили отец семейства и сыновья. Но одного не было к сыну. Его дочери строили с ним. Для меня это бодрение. Значит, я могу участвовать в строительстве Царства Божьего. И я думаю, что также мы должны быть патриотами Царства Небесного. Конечно, мы по паспорту там россияне, все дела, ну, некоторые из нас другой национальности, но мы еще должны быть патриотами Царства Небесного. То есть мы должны каждый день помнить, чьи интересы мы представляем. И когда я иду на работу, я должна помнить, что я представляю интересы Царства Небесного. И честно вам скажу, когда я помню о том, что я представляю интересы Царства Небесного, и когда я не помню, у меня уроки вообще по-разному проходят. Когда я помню об этом, я стараюсь каждому ребенку передать, а что такое Царство Небесное. У меня есть одна такая замечательная девочка в первом классе, Таисия. Но для многим она известна. Она великолепна. И она первый класс, это 7 лет, и у нее 2 дня подряд она боится конца света. Я прихожу на урок, не станет, что мне делать, боюсь конца света. А если Таисия боится конца света, то это все должны знать. Она такая маленькая, пухленькая и громкая. И у нее очень необычный словарный запас. Ну, такой взрослый. Ну, ты поразмысли над этим вопросом, там все такое. И вот она боится конца света, ну все, это для всех конец света, когда она чего-нибудь боится. И она мне говорит, не стану, я боюсь конца света, что мне делать? А вы боитесь? Я говорю, я не боюсь. Почему? Я говорю, потому что в конце света Иисус придет. А Иисус это знаешь, как кто? Как кто? Так вот ты папу давно не видела, и он тебя встречает со школы. Таисия, привет, тебя обнимают, целуют, да? Не, обнимают, целуют. Она, да, и типа еще. Я говорю, так вот Иисус, это даже лучше, чем мой папа. Она, да ладно. И начинаю рассказывать, она, ну а что потом, а здесь, на этой земле, я же не хочу, я хочу здесь жить, здесь же так прекрасно. И все такое. Ну я говорю, Таисия, а там знаешь, что будет вообще на небесах? Нет. Там, знаешь, что написано? Не видел того класса. Я смотрю, весь класс уже на меня, хотя мы с ней просто идем от одного кабинета к другому по коридору. И они уже все. Не видел того глаз, не слышал того уха. А для них, как это, как в 39-м царстве, в 39-м государстве, примерно так же звучит. И они мне после урока, ну, в общем, мы нашли с ними таким образом класс. А они мне, а расскажите нам подробности после урока. И понимаете, дети сами напросились. На благую весть. Если честно, я ему рассказала подробности, и в тот же день родительское собрание. Я думаю, походу меня вызовут на ковер сегодня, а родители скажут, что эта училка нашим детям проповедует вообще. Ну, никто не вызвал, слава Богу. Ну, еще не вечер, конечно. Ну, в общем, я к чему? К тому, что когда ты помнишь о том, чего ты царство попьешь, ты действительно можешь мир переживать. В интересах своего государства, Царства Небесного, ты можешь настолько расширить границы этого царства. Ты даже не представляешь. Просто просыпаясь с любой к своей родине, и земной, и небесной. Ну, много что можно. Дальше. Воин Христов, он благородный. И для меня это значит, что такое благородное для меня было детство, что его сердце, оно с нуждающимся. Помните, Бог вам всегда говорил в Ветхом Завете о том, чтобы не обижались сирот и вдов. Я думаю, это напоминание нам сегодня. Бог, Он всегда на месте, Он всегда на защите сирот и вдов. И если в нашем окружении, вот подумайте сейчас, если есть такие люди, нам нужно заботиться о них. Это то, к чему Господь призывает. И Бог говорит в притчах, спасай взятых на смерть, и неужели откажешься от обреченных на убиение? Скажешь ли, вот мы не знали этого, а испытующие сердца разве не знают? Наблюдающий на душу твою знает это и воздаст человеку по делам его. И мы уже не сироты. У меня, ну, мой папа, его нет уже на этой земле, но я не чувствую себя сиротой. Потому что я знаю, что у меня есть другой папа. И он всегда со мной. Но те люди, которые этого папу еще не приняли и не знают, они сироты, они нуждаются. И Бог говорит, друг, спасай взятых на смерть. Мы выходим сюда во двор и на улицу, и мы видим посреди себя сотни людей, взятых на смерть. Помните, да, ты думаешь, ты в магазин идешь, ты в ад идешь. Это смешно, но правда. И потом Господь говорит, скажите, а вот мы не знали этого. Я вчера, была такая возможность проповедовать, и я ее упустила. Был такой момент, ну, мы там, короче, в салоне платье мерили, и эта девушка, она мне спрашивает, сколько у вас гостей, там, та-та-та-та-та-та. И, короче, она сама напрашивалась на проповедь. А из-за того, что я во всей этой платьишной суете, у меня даже мысли не возникло их проповедовать. И потом, когда я вышла из салона, я вспомнила вот этот стих. Испытающие сердца разве не знаете? На самом деле, глубоко внутри мысли, оказывается, возникла. Но она была настолько глубоко. И я думаю, что наблюдающий над душой моей знает об этом. И за это он воздаст. В другом месте написано в Амоса. Так говорит Господь. Как иногда пастух исторгает из пасти львиной две голени или часть уха, так спасены будут сыны Израилева, сидящие в Самаре, в углу постели и Дамаске на ложе. Странный стих вообще, зачем я его привела сюда? В этом случае пастух, он воин. Он видит, что его овцу похищают. И он готов биться. И понимаете, он в такой решимости, и он догоняет этого льва, и он просто вот так ему пасть открывает, а там уже взять нечего. Две голени или часть уха. Просто уже вот это. Но его сердце настолько болело за эту овечку, что ему уже все равно. Ему уже все равно, какие жертвы надо идти. Может, хлеб загрызет сейчас. Но он, как Давид, он сам не знает, откуда силы берут. И хотя бы что-то спасти. Я думаю, что рассудок уже отключен в тот момент. Уже рассудок не там. А просто, хотя бы что-то. Хотя бы какой-то остаток. Я думаю, вот такое у нас должно быть сердце по отношению к погибающим людям. Хотя бы что-то спасти. Вот я тоже сама себя очень ругаю. У меня всегда мозг в эту сторону включается, когда до конца учебного года 2 месяца остается. Я всегда думаю, 2 месяца осталось. А мы еще ялочки шпиц не проблемы. 2 месяца осталось. Ребенок уйдет из гимназии. Я слышала, на самом деле слышала недавно. Потому что одно дело, когда они слышат там на уроках, на пастырских часах. А другое дело, когда один на один ты выносишь ребенка в Евангелие. Вот такое должно быть сердце воина. Благородно за тех, кто нуждается. И дальше воин должен быть стойкий. Павел пишет, ты переноси страдания, как добрый воин Иисуса Христа. Не жалуйся, не ной, не хнычь. Переноси страдания. Воины, они же не могут просто взять и уйти с поля боя. Ну, иначе дезертируют. А иногда и некуда уйти, уйдешь, и окружение попадешь, и все такое. Тебе нужно перетерпеть это, перебороть, перестрадать. Это дождь проездная, когда ты в окопах, грязи по колено. Терпи, как добрый воин. Когда финансово у тебя нужда, терпи. Когда вокруг тебя такие тучи густились, терпи. Когда болезнь, терпи. Как добрый воин. Все равно ты никуда не денешься. Из большего числа обстоятельств у тебя никакого не выхода все равно. Ты терпи с Божьей помощью. Когда отворачиваются близкие, терпи. стойким, как добрый воин Иисуса Христа. Не поноси, Господи. Просто возьми за него крепко. И терпи с ним. Будь стойким. И помни, что это не просто так, земные страдания. Смотри духовными глазами. Видь противника. Знаете, на поле мы иногда в нашей повседневной жизни нам плохо, мы начинаем брата кусать, сестру кусать. Но на поле боя же так не происходит. На поле боя мы видим, кто наш противник. И мы не добиваем своих братьев, да, которые по одну сторону с нами. Мы, у нас цель есть. А когда мы в проблемах и в трудностях, ну, духовный это глаза, вернее, духовный мир это не так видит. И мы начинаем думать, что это брат моя проблема. Это сестра моя проблема. А проблема наша в другом. Проблема наша, брань наша не против плоти и крови. Но против начальства, против властей, против мироправителей, тьмы века сего, против духа злобы поднимется. И та вражда, которая разгорается, она не из-за брата разгорается и не из-за сестры, а из-за того, что кому-то выгодно, чтобы она разгоралась. В уныне ты сейчас не потому, что обстоятельства сгустились, а потому что есть личность, которой выгодно, что ты в уныне. И когда ты в унынии, не надо это, не хотеть молиться. Ну, ты можешь не хотеть, конечно, но заставляй себя. И читай, заставляй себя. Это не себе. По чуть-чуть каждый день. Итак, нам надо быть добрым воином Иисуса Христа. Добрый воин Иисуса Христа, он приносит победу самому начальству. И мы же победители, аминь. И мы бежим, как на ристалище, и один только получит награду. Этот один — это я. Поверни соседа, скажи, я получу награду.
Я получу награду.
Потому что я добрый воин Иисуса Христа. И добрый воин Христа, он мужественный. Добрый воин Иисуса Христа, он повинуется военачальнику, послушный. Он патриот. Добрый воин Иисуса Христа, он благородный. Добрый воин Иисуса Христа, он стойкий. Будем молиться сейчас. Молитесь о конкретной ситуации в своей жизни.